Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы продолжаем разговор с литературоведом Михаилом Золотоносовым.
Но я уже упомянул, что вы с Николаем Кононовым подготовили сборник его стихотворений с вашим комментарием. Это довольно странно, что стихи комментируют при жизни автора. Даже есть оттенок кощунства, ведь комментатор как бы отбирает у поэта право на произведение, объявляет самого поэта недееспособным. Но вот то, что с Мандельштамом сейчас, как вы говорите, сделали, но уже посмертно. Но я знаю, что вы начали с Николаем эту работу вдвоем еще в 90-е годы, и первая публикация ваших разговоров, это, видимо, подступы к этому комментарию, была лет 15 назад.
Речь идет о нашей книжке «Вивисекция». Это были телефонные беседы квазипсихоаналитического толка, где я пытался понять смысл эзотерических стихотворений Кононова, а он их объяснял. И я не вмешивался в этот процесс, кроме каких-то фраз типа «а мне все равно непонятно». Первая наша телефонная беседа была для пробы напечатана в «Новом мире». И после того, как мы почувствовали реакцию интереса, мы продолжили. И в течение примерно 2 лет, приблизительно раз в 2 недели, говорили по телефону, выбирая для разговора то или иное его стихотворение. Вот эта книга, о которой я говорю, она прямо вытекает из тех трудностей, с которыми я, например, столкнулся, комментируя Чехова. Всегда хочется спросить, а так или не так? И вот это такая лабораторная работа с Кононовым. При живом авторе можно выяснить, действительно ли я думаю, двигаюсь в правильном направлении. Стихи Кононова относятся к 80-м годам. Это 80 стихотворений десятилетия 80-х годов. То есть с момента написания первого стихотворения прошло 30 лет. И Кононов многое забыл. У него активно вмешиваются интертексты. Кузьмин, Мандельштам, Анненский, Пастернак, Ахматова. Но, в принципе, многое он уже не помнил. Я предлагал ему некоторые гипотезы, которые он либо напрочь отвергал, либо говорил, что в принципе это возможно. И вот результаты такой проверки силами самого поэта, они составили этот комментарий. Комментарий обширный, он 7 раз превосходит по объему сами стихи. И получилось, что комментарий составил биографический слой, который располагается под стихами. Оказалось, что Кононов очень реалистический поэт, у него огромное количество реалий, фамилий, впечатлений детства и впечатлений встреч во взрослом возрасте. И все это отражено в стихах, причем иногда самым загадочным и неожиданным образом. С одной стороны, я проверял сам себя, с другой стороны, иногда навязывал Кононову какую-то концепцию, убеждал его, он соглашался или просто молча принимал это. Но, в принципе, текст комментария с ним согласован. В книге так и будет написано: комментарий Золотоносова при участии Кононова. Без его участия это не могло бы состояться.
Ваш интерес к поэзии Кононова я вполне понимаю и приветствую. Это большой поэт. А вот, честно говоря, когда я услышал, что вы работаете над огромной, это почти 400 страниц, книгой, посвященной посланию Тимура Кибирова Льву Рубинштейну, я очень удивился. Ну, не вполне очевидный повод для такого исследования, хотя надо признать, что ранние вещи Кибирова мне когда-то очень нравились, а поэма «Когда был Ленин маленький», в свое время казалось просто революционной, не только мне, всем ее, все знали наизусть, стихи о Черненко тоже, но я сейчас боюсь это перечитывать, потому что эти стихи ведь очень уязвимыми стали со временем. Кто такой Черненко, кто такой Ленин, мы уже не знаем, все эти мифы исчезли. Почему вы взялись за эту тему?
Так получилось, в 90-м году я стал работать в газете «Час пик». И как раз в это время, в связи с перестройкой, из Парижа приехали Синявский и Розанова. У меня вышла статья, где анализировалось понятие репутации, и упоминался процесс Синявского-Даниэля. И вот мы познакомились, и мне Синявский дарит «Прогулки с Пушкиным», а Розанова несколько журналов «Синтаксис». И в одном журнале «Синтаксис» я обнаруживаю поэму Кибирова «Послание Рубинштейну». Это было лето 90-го года. А с 1 августа отменяют цензуру, принимают закон о печати, и можно печатать все, что угодно. И я предлагаю для «Часа пик» эту поэму опубликовать целиком на целую полосу. Если в Риге, в Атмаде это было напечатано в количестве, по-моему, 20 стров, то здесь целиком. И после выхода этой публикации, а там было 7-8 обсценных слов, редакцию буквально завалили письмами читатели, возмущенные, которые языком ждановских постановлений объясняли редакции, ну, все, что они понимали о том, что это антисоветская поэма, что ругаться матом нехорошо и так далее. Причем делали все это, опять же, с использованием обсценной лексики, одновременно порицая редакцию за использование такой лексики. Я приблизительно 30 писем сохранил, и книга состоит из раскрытия понятия того, что такое поэма Кибирова «Послание Рубинштейну» как литературный памятник вот этой переходной эпохи, а дальше идут два приложения. В первом приложении публикуются письма с подробными комментариями, а во втором приложении стихи Кононова с обсценной лексикой, потому что одной из тем этой книги является история проникновения обсценной лексики в еще советскую, а потом уже плавно переходящую в постсоветскую печать. По слову, по два, как это проникало. И я действительно считаю, что поэма Кибирова вбирает в себя все политические, философские, социологические смыслы, характерные именно вот для конца 80-х годов. Думаю, что такой, что ли, нерв того времени, такое надрывное прощание, как основная интонация этой поэмы, все это передает время. Ведь сейчас уже можно осмыслить все, что, собственно, с нами произошло, как постепенно эволюционировала цензура, как некая группа, назовем ее внутренней партией, эту цензуру постепенно ослабляла. И после того, как общенародная собственность стала частной, стала эту цензуру потом постепенно снова вводить, что мы сегодня и имеем. И вот этот уникальный момент, когда вдруг стало все можно, и главное, возможно, проследить все этапы. Вот такого-то числа прекратили глушить «Голос Америки», такого-то числа прекратили глушить «Свободу», такого-то числа напечатали первое произведение Солженицына, потом по нарастающей до «Архипелага ГУЛАГ». Все это просто расчисляется по календарю, по этапам. Собственно, как этот процесс двигался, все это собирается вокруг поэмы Кибирова. Тем более, что он ведь предсказал ликвидацию советской власти, когда еще в официальных кругах, в «Новом мире», например, по-прежнему боролись за социализм, и все вот эти знаменитые перестроечные статьи – это ведь модели улучшаемого, улучшенного социализма. Было два человека, которые приблизительно в 87-88 годах предсказали, что скоро никакого государства не будет. Во-первых, это Кибиров в своей поэме, и это тогда молодой экономист из команды потом Гайдара, Борис Львин, и у меня в книге это подробно описано.
То есть предметом вашего интереса в случае с Кононовым был поэт и была поэзия, а в случае с Кибировым – эпоха и время, хотя и тут, и там речь идет об одном периоде, 80-е годы.
Да, совершенно верно. Причем книга Кононова выросла, отпочковавшись от книги о Кибирове и его поэме, потому что 12 стихотворений Кононова вошли во второе приложение книги «Логомахия». И потом я убедил Кононова, что эти стихи надо достать из обувной коробки, где они у него лежат в виде черновиков, набрать их, отправить мне, и что мы начнем делать эту книгу. Да, я считаю, что как поэт, конечно, Кибиров менее интересен и виртуозен, чем Кононов. Более того, после центонного периода произошла, ну, если не деградация, то, конечно, снижение поэтического градуса, и Кибиров сам это понимает и злится на всех, кто это ему говорит, но это констатировал еще и Михаил Леонович Гаспаров, любимец московских интеллектуалов, и вообще это совершенно очевидная вещь. Но так бывает, что вот произведение, составленное из обломков цитат, частушек, неприличных выражений и всего прочего, вот это произведение великолепно выражает время. Вот это литературный памятник той эпохи. Лучший литературный памятник той эпохи, самый выразительный. У той эпохи нет другого литературного памятника, равного этому по способности собрать вокруг себя все, что тогда происходило. ни «Дети Арбата», ни тем более задолго до этого написанные произведения Гроссмана, ничего. Я считаю, что именно поэма Кибирова. Я не хочу сказать, что Кибиров лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи, но вот это произведение в тех условиях было гениально выразительным. И не случайно тогда это произвело такое впечатление. К тому же вообще возник интересный эффект, я его обсуждаю, это эффект, описанный Тыняновым, когда произведение, предназначенное для узкого кружка, вдруг меняет свою функцию, обмерщается и становится произведением для всех. Оно оказалось напечатанным в массовой газете, которая выходила тиражом 200 тысяч. Эту газету тогда хорошо покупали в розницу, весь тираж в Москве и в Ленинграде, и это тогда произвело впечатление.
А представление Иосифа Бродского не было таким текстом, вобравшим в себя эпоху, ведь оно тоже сделано из осколков речи?
Я согласен, но, к слову сказать, один из читателей газеты, приславший письмо, предположил, а это был уже 90-й год, и представление Бродского можно было прочитать, что Кибиров оттуда позаимствовал. Кибиров не мог позаимствовать, потому что в 87-м году представление не было напечатано. Понимаете, тут ведь помимо самих качеств поэтического текста важна еще обстановка, в которой это вдруг вваливается в общество. Вот в данном случае было соблюдено важнейшее условие. Возник скандал. Поэма вызывала скандал, ведь в Риге после публикации было судебное разбирательство, прокуратура пыталась что-то возбудить. В «Правде» их корреспондент писал на эту тему фельетон об этой поэме, то есть об отрывках из этой поэмы, напечатанных в рижской газете Народного фронта. Представление, оно не сопряжено со скандалом. Бродский, он герой другого скандала, другого периода. А здесь судьбе этой поэмы, ее социальной судьбе, здорово помог вот этот скандал, вызванный публикацией в «Часе пик».
А Кибиров участвовал в работе над «Логомахией» так же интенсивно, как Кононов? Был вашим соавтором в каком-то смысле?
Вы знаете, Кононов в этом смысле уникальный человек. Он способен раскрываться, не боится это делать, идет навстречу комментатору и участвует в этом процессе. Ну, естественно, в некоторых пределах я уважаю, так сказать, privacy, и если речь заходит о каких-то просто личных сторонах жизни, то там, где Кононов не хочет, чтобы мы туда вторгались, значит, мы туда не вторгаемся. Что касается Кибирова, он очень закрытый человек, в моем представлении такой же закрытый, как Чехов. Я послал ему письмо электронное с тремя вопросами, он ответил на них так лаконично, как отвечал в своих интервью генерал Лебедь. Знаете, ему там задавали вопрос в течение двух минут, на что он отвечал «да» или «нет» и умолкал. И вот Кибиров настолько лаконично ответил на эти мои вопросы, что я понял, что задавать другие, а я, конечно, хотел наладить с ним контакт и кое-что выспросить, но у меня уже желания не возникло. Я так понимаю, что, ну, просто человек другой ментальности.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», литературовед Михаил Золотоносов. Михаил, вы автор комментариев не только к одной этой скандальной поэме, но и к вечно скандальным текстам, к русской эротической литературе. Ну, нельзя сказать, что это очень богатая область. Есть Барков, есть замечательная сексуальная исповедь русского анонима, есть занавешенная картинка Кузьмина. А что еще в вашей, так сказать, коллекции?
Вышла книжка в издательстве «Лодомир», первая моя в этом издательстве, «Слово и тело». Она начинается с главы «Секс от Ставрогина», которая посвящена отреченной главе у Тихона из «Бесов». Потом там разбирается Зойкина квартира Булгакова, поскольку Булгаков основывал эту пьесу на очень богатом газетном материале, на судебных процессах, связанных с раскрытием притонов, которые посещали некие люди. Этих людей советские газеты называли интеллигенцией и таким образом боролись с интеллигенцией. «Муха-цокотуха» Чуковского, «Антисексус» Платонова. Там большое исследование предпослано, собственно, комментарию под названием «Мастер и мастурбация». И, наконец, на мой взгляд, любопытное, оно мне по-прежнему нравится, исследование садово-парковой скульптуры 30-х годов сталинского времени. Оно называется «Глиптократия». Собственно, тема мною была концептуально осмыслена наоборот по отношению к тому, что писали относительно тоталитарной культуры сталинского времени. Она была не асексуальной, она была гиперсексуальной. И вот парк культуры с немыслимым изобилием скульптур, изображавших обнаженное тело, был такой массовой возбуждалкой, которую, собственно, я и постарался описать, максимально собрав всю вот глиптотеку, то есть номенклатуру скульптур, которые там стояли, около сотни их. Я набрал, а это все так задокументировано, то есть это все по фотографиям из газет 30-х годов, из журналов. Вот, собственно, такая книга «Слово и тело», которая на этом материале выявила сексуальные универсалии русского культурного текста, потому что на уровне универсалий вот все названные произведения, включая эту глиптотеку, которую я сам собрал, то есть я для комментирования сам собрал себе текст, вот они все пересекаются. Там есть общие темы, общие мотивы. Так возникло вот это «Слово и тело».
Мы подходим сейчас к разговору о книге «Бронзовый век», посвященной петербургским памятникам. Она сейчас уже вышла вторым изданием, и у вас тут много конкурентов. Я знаю, многим нравится недавняя книга Носова «Тайная жизнь петербургских памятников». И еще есть великое множество разных сочинений в разных жанрах. Почему вы взялись за это уже много раз вспаханное поле?
Во-первых, поле не вспаханное. То количество декоративной скульптуры, памятников и памятных знаков, которое во втором издании описано и учтено с 1985 по 2007 год, этого нет ни у кого. По этой причине я считаю, что книга вне конкуренции, хотя само понятие конкуренции лично мне глубоко чуждо. Я ни с кем не конкурирую, у книги тираж 700 экземпляров, она основана целиком на беседах со скульпторами и архитекторами, то есть создателями этих объектов. По этой причине она вне конкуренции и по отношению к книгам, которые издает Музей городской скульптуры, и вот к этой небольшой, местами забавной книжке Сергея Носова. Я, собственно, писал о ней в журнале «Город». Они мне, вся их компания, Носов и его друзья, мне весело и задорно отвечали по принципу «сам дурак». Но, в принципе, это такое систематическое, как мне кажется, более-менее научное исследование, касающееся того, во-первых, что стоит в городе, город большой, причем большой – это мягко сказано, он необъятный, и, например, там около 630 объектов. Но и после выхода я могу сказать, что уже точно знаю, что 15 объектов пропущено. И, кроме того, она основана на рассказах самих скульпторов о том, как это все создавалось. Это, между прочим, самое интересное. Дело в том, что ведь скульптура – это не мой дискурс. Причем это понятие, оно относится ко всему, что связано со скульптурой. Ну, к примеру, у писателей от них остается обильный эпистолярий. Почему-то от скульпторов никакого эпистолярия нету. Вот когда я занимался глиптократией, то есть садово-парковой скульптурой сталинского времени, я думал, ну, должна же быть переписка, положим, Манезера с Томским, Вучетича с Манезером. Но не может же такого быть, чтобы, ну, ничего нет. Книги, написанные за них искусствоведами, изданы под их фамилиями, архив практически недоступен. Как мне объяснили в архиве Академии художеств, это все закрыто до истечения 75-летнего срока после смерти фонда образователя. Да и плюс к этому пояснили, что и потом там окажется, что ничего нет, потому что родственники тоже не дураки, и никакой компрометирующей, либо просто интересной информации в архив не отдают. И вот разговорить этот немой дискурс, то есть, чтобы скульпторы рассказали просто, как это происходит. А дело в том, что, понимаете, вот вы говорите о конкуренции. Вот я пишу книгу, но я не конкурирую ни с кем, потому что, может быть, издана и эта книга, и та. А ведь архитектор, например, он ставит дом. Для того, чтобы ему поставить дом, ему нужно снести тот, который был. Это все равно, как, скажем, Валерий Попов пишет книгу, а чтобы ее издали, нужно уничтожить какой-нибудь роман Пушкина, скажем, Евгений Онегин. Иначе невозможно издать новую книгу. То же самое касается скульптур. Организуют конкурс, чтобы поставить памятник или скульптуру на определенное место. Куча народу, 20 человек, и все претендуют на одно и то же место. Это порождает потрясающие страсти. Собственно, вот это тоже входит в общий культурный текст, и книга получилась волей-неволей культурологическая. То есть в нее внесено все, в том числе и вот эти страсти и интриги как феномен культурного текста.
Михаил, можно я открою такую техническую тайну нашим слушателям? Несколько месяцев назад, когда я обсуждал с нашим общим знакомым возможность вот этого разговора с вами, вы выразили сомнение в том, что передача получится, потому что ваши суждения могут показаться слишком радикальными для эфира. Вот я хотел вас спросить, где та точка, в которой ваши размышления обычно встречают сопротивление? Сопротивление, ну, если так можно сказать, условного цензора.
Только что, например, эта точка была нащупана. Я решил написать рецензию на два тома мемуаров Даниила Гранина. Даниил Гранин – это почетный гражданин Санкт-Петербурга, священная корова. И оказалось, что напечатать эту рецензию, а я же не просто написал рецензию, я пошел в Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга, в бывший парт-архив, ныне Центральный государственный архив историко-политических документов, и посмотрел то, о чем Гранин умолчал. Например, фамилия Бродский не встречается в его двух томах мемуаров, а это 1000 страниц, ни разу. И после того, как я познакомился со стенограммами заседаний, выяснил непосредственно личную роль Гранина в травле Бродского, стало понятно, почему сам Гранин на эту тему ничего не пишет. И вот я вам должен сказать, что куда бы я ни обращался, никто не хочет это печатать. В журнале «Город» вышел сокращенный вариант этой рецензии, полный вариант рецензии выйдет, я в итоге предложил это газете «Литературная Россия». Конечно, «Литературная Россия» сейчас уже не та, что была в конце 80-х, начале 90-х годов, и они взяли этот материал, он объемом 40 тысяч знаков, и в одном или в нескольких номерах его напечатают. Вот вам, пожалуйста, пример таких трудностей. Это не цензура. Это добровольные самоограничения, которые я называю тактическим лицемерием. Собственно, это термин Бердяева, который он использовал в рецензии на книгу Сергея Булгакова о Марксе. И вот это тактическое лицемерие заставляет принять некую условность, согласно которой тот или иной персонаж положительный или отрицательный. Непосредственным участником и обвиняемым тех собраний марта 1964 года был Ефим Григорьевич Эткинд. После эмиграции в 1977 году он в Лондоне издал книгу «Записки незаговорщика», в которой наврал все, что касается роли Гранина на тех собраниях. То есть все, что написал Эткинд про то, как вел себя Гранин, и выводы из этого, все не соответствует действительности в виде тех стенограмм, которые лежат в архивах. Просто все не так. Ну, кто же захочет сейчас это признавать, крушить репутацию либерала Гранина, когда он может пригодиться для того, чтобы, допустим, вот как сейчас, выступить против установки мемориальной доски Романову, или возведения Охта-центра, или там еще чего-нибудь. Полезный человек. Зачем же его гробить? Но, понимаете, у нас не двинется никуда наше научное знание об истории и литературе, если мы будем так рассуждать. Кстати, такое же тактическое лицемерие наблюдается в отношении, ну, так, мягко говоря, образа Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Но уже есть работы Марка Солонина, уже все объяснили. Нет, наша пропаганда по-прежнему с упорством баранов исходит из всех догм, которые относятся к середине 70-х годов. Медведев вспомнил даже про героев-панфиловцев. Ведь в «Новом мире» была статья, которая разъясняла, что это все было придумано, что это мифология, что да, подвиги были, но конкретно вот эти 28 – это все выдумка. Но эта выдумка приятна. И вот это тактическое лицемерие в самых разных областях, оно действует. Конечно, сейчас другое время, можно напечатать что угодно, я никого не спрашиваю, можно или нет, и можно найти орган, в котором я это напечатаю. Но, тем не менее, вот, скажем, по сути, этот материал о Гранине – это материал для журнала «Звезда», который внимательно следит за вот этой историей, из номера в номер печатает интересные материалы на эту тему. Но все эти материалы доходят до определенной черты, а дальше они ничего не меняют. Вот Гранин – одна из священных коров. Вот вам простой, свежайший пример.
Я понимаю, почему вы обращаетесь сейчас к концу 80-х годов, как, к примеру, для вдохновения, ведь это было время, когда это лицемерие разрушалось действительно с каждым днем.
Безусловно. И обидно наблюдать, как это все быстро восстановилось. Хотя, с другой стороны, некоторые ведь вещи тогда не были разрушены. До них просто руки не дошли, а потом весь процесс прервался. В моей книге о памятниках «Бронзовый век» сопоставляется мемориальная доска Гейдару Алиеву, которая установлена здесь на доме на Гороховой улице. Это бывшая высшая школа КГБ, где учился товарищ Алиев. С той статьей в «Правде» про Алиевщину, которая была напечатана в период перестройки. Одно другому не соответствует никак. Все забыто, все, так сказать, расхищено, предано, продано. Чего ради? Но остается только нам, исследователям, это фиксировать и изучать уже и этот процесс.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с литературоведом и публицистом Михаилом Золотоносовым. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
The Iranian regime must understand.